микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 9 августа в этом выпуске.
Ведомочка Валюф. Это человек не на одну историю и не на одну жизнь.
Умер ветеран правозащитного движения Сергей Адамович Ковалев.
На момент 9 августа белорусы уже ждали от выборов достаточно много, можно сказать, всего, ждали победы.
Год после президентских выборов в Беларуси. Протестное движение раздавлено, Лукашенко по-прежнему у власти.
Не тушатся пожары, потому что есть такая какая-то методика, когда все в рубли переводят, лес, там гектар леса стоит столько-то.
Катастрофические лесные пожары в Якутии продолжаются уже полтора месяца. Почему не удается справиться с огнем? Наша первая главная тема сегодня очень печальная. Ветеран советского и российского правозащитного движения Сергей Адамович Ковалев умер во сне утром сегодня на 92-м году жизни. За участие в издании бюллетеня советского правозащитного движения «Хроника текущих событий» Ковалев был в 1974 году арестован и провел в лагерях и ссылках более 10 лет. Сергей Ковалев был депутатом Думы нескольких созывов, российским омбудсменом, сопредседателем общества «Мемориал». Сергея Ковалева вспоминает председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Сергей Адамович Ковалев – это человек не на одну историю и не на одну жизнь. Я-то его впервые имя увидел в какой-то контрпропагандистской книжке конца 70-х годов, как одного из врагов советской власти, которых вспоминают персонально. В это время он сидел в мордовском лагере, потом в чистопольской тюрьме, затем его отправили в Магадан. В общей сложности он 10 лет провел в неволе. Когда он вернулся в общественную деятельность, очень быстро, в 88-м году, он со своими товарищами старой закалки диссидентов вошел в мемориальскую команду. А в 90-м уже мемориал поддерживал Ковалева на выборах в российский парламент. Он стал в Верховном Совете РСФСР председателем комитета по правам человека. И заметим, что комитет по правам человека, его телефон был едва ли не единственным работающим телефоном в августе 91 года. Все помнят его из Грозного, сообщающего о том, что город, населенный жителями, сносит с лица земли. Первый список российских пленных из подвалов Рескома, бывшего республиканского комитета партии, тогда президентского дворца в Грозном, привез Сергей Адамович. Но главное, что сделал Сергей Адамович в первую Чечню, он и его команда рванула в Буденновск сразу, как только стало известно о захвате заложников. И они включились в переговоры, когда захлебнулся бессмысленный и обреченный на неудачу штурм больницы с 1500 заложников. А дальше все равно работа в парламенте. Работа в мемориале, где он был председателем российского мемориала. Но 92 года – это 92 года. Люди уходят. И какие люди? Вчера отмечали 92 года Лариса Осин-Богораз, которая умерла уже давно. Такой же мощный человек, мощный, сопротивлявшийся вязкой трясине советского режима. Вчера умерла в Париже Арина Гинзбург. Вдова Алика Гинзбурга, распорядителя Солженицынского фонда помощи политзаключенным и тоже многолетнего советского политзека. Вот так уж получается, что в эти дни мы вспоминаем этих людей, сила которых трудно представима для нынешнего поколения, достоинство которых трудно описать словами, людей, которые от нас уходят, людей, которых мы будем помнить, надеюсь, уважать и мерить себя той меркой, которой мерили себя Сергей Адамович Ковалев, Александр Павлович Лавут и их соратники, их товарищи, их друзья по тому еще сопротивлению, тому еще тоталитаризму. Мемориал помнит Сергея Адамовича. Сергей Адамович остается с нами.
Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов в памяти Сергея Адамовича Ковалева. Время свободы. Сегодня исполнился ровно год со дня президентских выборов в Беларуси, победителем которых был объявлен находящийся у власти в стране уже 27 лет Александр Лукашенко. По официальным данным, он набрал более 80% голосов. Основные потенциальные соперники Лукашенко, предприниматель Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский, были арестованы под разными предлогами еще до начала избирательной кампании. Лукашенко противостояла жена Сергея Тихановского Светлана, которая, судя по независимым оценкам, и одержала победу. Сразу после объявления результатов голосования в Беларуси начались акции протеста против фальсификации на выборах. За прошедший год лидеры и активные участники протестов покинули страну или оказались за решеткой. Европейский Союз и США, не признающие Лукашенко президентом, ввели против его режима пакет жестких санкций. Мой собеседник – политолог Виталий Цыганков. Виталий, давайте перенесемся на год назад. 9 августа 2020 года, выборы президента. Чего тогда ждали белорусы от этих выборов и к чему в результате все пришло?
Я думаю, можно сказать, что на момент 9 августа белорусы уже ждали от выборов достаточно много, можно сказать, всего, ждали победы. И это такой исторический феномен, когда большинство белорусов поверило в то, что что-то может измениться. Может быть, и немножко наивно поверило в то, что, возможно, мирными средствами, возможно, электоральными средствами, ну, скажем, победить, убрать этот режим. Мы видим, как сейчас в социальных сетях многие белорусы опять-таки выставляют те протоколы, официальные протоколы с некоторых избирательных участков, на тех участках, где избирательные комиссии решились дать правдивые результаты, настоящие результаты, не фальсифицированные. И в большинстве этих результатов, но в основном по Минску, Минской области, Тихановская побеждает 70-80, на некоторых 90%. Мы видим те же фотографии, которые были сделаны год назад. Вот я делал такую фотографию, когда пришел на свой избирательный участок, когда впервые я увидел огромные очереди из желающих проголосовать. И абсолютное большинство в этой очереди на руках имело белые какие-то обозначения или бронзолетки, там, или какие-то белые бумажки, или белые повязочки, что означало, что они пришли голосовать за Тихановскую. И надо сказать, что перед днем выборов уже было несколько митингов, которые установили тоже рекорды Беларуси, во всяком случае, 90-х годов, рекорды Беларуси для 21-го столетия, когда на последний митинг Тихановской в Минске пришло свыше 50-70 тысяч. И поэтому стало возможно то, что потом произошло в августе. Те сотни тысяч людей, которые вышли на улицы от возмущения, узнав о официальных результатах выборов, ну а социологи, которые проводили тогда, утверждают, что Лукашенко получил около 25%. И, кстати, этот его электоральный рейтинг не изменился с тех пор. Сейчас он находится примерно на таком же уровне.
За этот год протестное движение было, по крайней мере, в самой Беларуси жесточайшим образом раздавлено. Но я все-таки помню дни, когда Александр Лукашенко был напуган. Вот среди тех, кто участвовал в этих протестах, есть ли мнение, что был момент, когда и протестующие должны были применить силу и таким образом свергнуть нынешний режим в Беларуси?
Конечно же, эти дискуссии идут фактически вот уже весь год, может быть, не сразу, но особенно последние месяцы после того, как вы правильно заметили, протестное движение, внешние его проявления были властями задушены, и люди вспоминают прежде всего и тот первый самый массовый митинг 16 августа, через неделю после дня выборов, когда сотни тысяч вышли на улицы Минска и миллионы вышли по всей стране, ну, около миллиона, как считается. И тогда как раз не было ни одного человека в форме на улицах Минска, они просто исчезли. Первые три дня после дня голосования они хватали людей, они стреляли, они бросали светошумовые гранаты. Тогда же появились первые жертвы, первые убитые. Тогда же появились сотни людей, которые были избиты до полусмерти. А потом, после трех дней зверств они просто исчезли. Они выпустили большинство задержанных людей из Окрестина, из других тюрем, и они исчезли с улиц несколько недель. Люди не видели ни одного человека в форме на улицах. Как раз тогда люди просто прошлись по городу и ничего не предпринимали. Именно этот момент 16 и через неделю 23 августа многие считают ключевым, что общество, которое, большинство из тех людей, которые вышли впервые, присоединились к политике, впервые вышли на массовые акции, и они имели, возможно, несколько такие романтические представления о том, что эта власть уйдет после того, как мы покажем, сколько нас много, после того, как мы покажем, что мы вышли, мы покажем свое мнение, свою гражданскую позицию. Но то есть люди, как считается, немножко недооценили всю глубину авторитарности этого режима, который сейчас уже фактически переходит на какие-то тоталитарные рейсы, которые становятся такой полицейской хунтой. И это как раз наиболее сейчас обсуждается. С другой стороны, почему не был тогда популярен, скажем, почему все решительно отвергали именно силовой вариант? Прежде всего, по двум причинам. Считалось, что, во-первых, если люди проявят насилие, то власть начнет стрелять, власть начнет отвечать настолько жестко, что это приведет к жертвам и гражданской войне. А второй аргумент – это внешний аргумент, что если только мы силовым путем свергнем Лукашенко, то сразу же появятся войска Путина, появится Российская национальная гвардия или просто российская армия, которая задушит белорусскую революцию. Вот эти два основных аргумента, которые тоже достаточно логично звучат и которые объясняют, почему белорусы, в том числе и по своему национальному характеру, по своей политической культуре, все-таки были приверженцами именно мирных путей политической деятельности.
Моим собеседником был политолог Виталий Цыганков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Конечно, они не триумфальные, но это достойный такой крепкий результат, который вызывает уважение.
Можно ли считать успешным выступление спортсменов из России на Олимпийских играх в Токио? Но об этом чуть позже, а сейчас о лесных пожарах в Якутии, о сильнейших пожарах, которые не удается потушить уже более полутора месяцев. Площадь выгоревших лесов сопоставима с площадью некоторых европейских государств. Из-за отсутствия достаточного количества противопожарных средств и техники, пожарные занимаются тушением только тех очагов огня, которые находятся вблизи населенных пунктов. О том, почему так долго не удается справиться с пожарами, Алексей Александров беседует с основателем штаба добровольцев пожарных в Якутии Аилом Дюлурха.
Почему в Якутии вообще пришлось создавать добровольческие формирования для тушения горящих лесов? Местные власти совсем не справляются с этим?
Но сил и средств на самом деле не хватает. Еще в советское время, если у нас было 1500 десантников, то сейчас их 224. Соответственно, когда ко мне уже мои экологи, друзья начали звонить, говорить, как мы можем помочь, можем ли мы поехать помочь, спасать, я обратился к официальным органам Якутлесресурс и уточнил, могут ли они принять нашу помощь, способны ли мы вообще помочь. На что они сказали, да, действительно, добровольцы нам нужны, и это около 100-150 человек, поэтому мы организованно начали собираться и экипироваться, собирать средства у народа и уже более-менее подготовленные, обученные, с под руководством профессионалов бросились на помощь своей республике.
Это ясно. А что власти? Почему они с этим не справляются?
Вообще, мне кажется, сама методика, она вообще просто ущербная. Если на Дальний Восток предусмотрено около 28 рублей за 1 гектар, то у нас в Якутии, в республике Саха, это 6 рублей 90 копеек.
Это деньги, которые выделены на лесную охрану, на лесничество.
Это в бюджете предусмотрена такая сумма на эти лесоохранные мероприятия. И в том числе, допустим, если 1,2 млрд нам предусмотрено, из них там на содержание, на транспорт, на помещение, на зарплату, на само тушение, на контроль, там около 200 миллионов. Потом федеральные деньги еще были выделены в размере 2 миллиардов, из них в нашу республику было направлено 300 миллионов, которые сразу же были практически направлены на вот эти мероприятия.
Якутия охвачена пожарами уже полтора месяца. Даже в нашем эфире площадь сгоревших лесов мы сначала сравнивали с территорией Словении, потом с территорией Грузии, сейчас уже сравниваем с территориями Дании или Швейцарии. Вы понимаете, почему так долго эти пожары продолжаются? Кто вообще виноват в том, что огонь так долго не могут потушить?
Я считаю, что на федеральном уровне недостаточно уделяется внимания нашей республике. Считается, что здесь мало людей живут. живет, и территория большая, так что будем им считать по 6 рублей 90 копеек. На самом деле, ну, просто как ополчение такое происходило. Мы тушили пожар техникой, взятой у простых людей, у жителей. Эта техника заезжала в лес и тут же ломалась, она требовала ремонта. И мы там просто вот сами выезжали в Якутск, конечно, через Якутск лесресурс, получали все эти запчасти, сами ремонтировали. И даже наши среди добровольцев оказывались ребята, которые трактористами были, и они участвовали в этом тушении. А без тракторной техники там делать нечего, поверьте мне.
Приходит информация, что пожары в Якутии не тушат самолеты МЧС Б-200, которые, например, Россия отправляла в Турцию, чтобы они тушили пожары там. Это правда вообще? Почему этих самолетов в Якутии нет?
Частично да. Вот в тех лесах, в которых мы боролись с огнем, там мы Б-200 не видели, но это понятно, потому что это объясняется ремонтом, скажем так, взлетно-посадочной полосы в городе Якутске, которая не позволяет работать самолету Б-200. Единственный аэропорт у нас, по-моему, был в Мирненском районе, и вот там вот сейчас, насколько я знаю, Б-200 начал работать, и то его там перебросили в аэродром Полярный, поближе к поселку Айхал, возле которого там тоже бушуют пожары.
То есть начали эти самолеты работать через полтора месяца после того, как Якутия загорелась?
В наших лесах, где мы тушили, там не было вот такой обширной авиации. Но сейчас вроде как выделили авиацию и Минобороны, и гражданская авиация, и МЧС. И, по-моему, еще эту военную технику поднатащили уже. Ну, как-то сейчас уже какое-то внимание уже почувствовали, честно говоря. Не знаю, вот Б-200, по-моему, только в Мирненском районе и работает. 1000 километров отсюда, и мне кажется, все еще... Вот, не тушатся пожары, потому что есть такая какая-то методика, когда все в рубли переводят, лес, там гектар леса стоит столько-то, если мы на него потратим Б-200 и будет летать за 1000 километров там возить воду, это невыгодно. И вот как-то вот, и леса, у нас 156 пожаров действует, из них 72 тушатся. То есть, понимаете, да, из 156 большая половина не тушатся, потому что это нецелесообразно, это невыгодно и это далеко.
Со основателем штаба добровольцев пожарных в Якутии Аилом Дюлурха беседовал Алексей Александров. Время свободы. В Латвии в возрасте 62 лет неожиданно умер журналист Дмитрий Запольский, бывший главный редактор корпорации «Русское видео», бывший депутат Ленсовета. Последние 10 лет Запольский жил в Финляндии. 2 года назад он выпустил книгу под названием «Путинбург», в которой подробно рассказывается о связях Владимира Путина и людей из его ближайшего окружения с криминальным миром в бытность Путина заместителем мэра Петербурга Анатолия Собчака. О том, вызвала ли смерть Запольского подозрение у латвийской полиции, я беседую с нашим корреспондентом в Риге Марией Кугель. Мария, какова официальная версия причин смерти Дмитрия Запольского?
Официальной версии пока что нет. Его жена Елизавета пишет в его аккаунте в Фейсбуке, что причиной смерти предположительно являлся тромб, и что смерть была внезапной. Но это еще не подтвержденные данные. Но в связи с расследованиями Беллинкета Криста Грозева серии отравлений противников кремлевского режима ядом «Новичок», многие люди в соцсетях высказывают подозрение, что смерть Запольского также была насильственной. И в качестве мотива упоминают опубликованную 2 года назад книгу «Путинбург», в которой журналист писал о криминальных истоках власти Владимира Путина. И я обратилась в латвийскую полицию, чтобы узнать, есть ли у наших правоохранителей основания так считать. Представитель полиции Гита Гржибовска сообщила, не уточняя имени, что действительно 8 августа констатирована смерть гражданина России, но это случилось в Юрмале, а не в Риге, как указывает Елизавета Запольский. Но следы насильственной смерти на теле не обнаружены, и по информации, которой на данный момент располагает полиция, у человека и прежде имелись проблемы со здоровьем, поэтому было принято решение отказаться от возбуждения уголовного дела.
Но такая возможность рассматривалась вначале. И именно потому, что он автор таких книг, как «Путинбург».
Судя по тому, что было принято решение отказаться, видимо, такой выбор перед полицейскими стоял.
Передавала наш корреспондент в Риге Мария Кугель после истории с отравлением Алексея Навального, Сергея и Юлии Скрипаль, гибели Александра Литвиненко и других критиков Кремля. Такие события, как смерть Дмитрия Запольского, действительно не могут не вызывать подозрений в причастности к ним российских спецслужб. Предположение, что сотрудники, скажем, ГРУ могут быть причастны к политическим убийствам, вряд ли кого-то сейчас удивят. Вольно или невольно такой имидж ГРУ подтвердила главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян, заявившая в соцсетях, что жалеет, что не работает в ГРУ, выражая возмущение работой судей на соревнованиях в многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Их победительницей, несмотря на грубую, на первый взгляд, ошибку, стала гимнастка из Израиля Лина Ашрам, а Россия впервые за много лет осталась без золота в этом виде. Бывший тренер сборной России, жена близкого к Кремлю бизнесмена Алишера Усманова Ирина Вина-Русманова назвала работу судей провокацией, а олимпийская чемпионка, медиа-менеджер Алина Кабаева обрушилась с критикой на другую бывшую чемпионку Лейсану Тяшеву, имевшую неосторожность похвалить выступление Ашрам. Подробный и обстоятельный обзор причин, по которым судьи присудили победу израильтянке, написал редактор раздела олимпийских видов спорта сайта sports.ru Алексей Авдохин. Я попросил его рассказать о выводах этого обзора и подвести итоги выступления россиян на играх в Токио. Хотел вас спросить, как у автора этого разбора, вы приходите к выводу в нем, что никакого скандала не было, что судьи поступили согласно букве вот этого закона судейства, или вы оставляете этот вопрос открытым для вас?
В художественной гимнастике, наверное, экспертов, по большому счету, нет даже среди тех людей, которые когда-то занимались этим видом спорта. Это не футбол, там, не бег и не какие-то простейшие дисциплины, где все понятно, где есть секунды, где есть голы и что-то конкретное. Судейство в художественной гимнастике, оно максимально абстрактное, поэтому здесь делать какие-то выводы со стороны сложно. Мы попробовали разобраться, просто открыв правила, открыв судейские протоколы, конкретно в этот день, которые судьи выставляли оценки. Попробовали без эмоций, без истерик разобрать, как так получилось, да, что израильская гимнастка обошла явных фаворитов из России. Конечно, мы не утверждаем, что мы разобрались и точно знаем, что все по делу. Я еще раз повторюсь, что, наверное, точно нам не сможет сказать это никто. То есть даже когда будет выступать эксперт от судейства, например, да, там потребуется слишком сложный и вряд ли понятный обычному человеку выкладки, да, со всеми элементами, со всеми выдержками из правил, чтобы объяснить, как это произошло. Я еще раз повторюсь, мы попытались просто простым языком, понятным для обычного зрителя, разобрать, как это стало возможно.
А давайте теперь поговорим об общем выступлении спортсменов из России на Олимпиаде в Токио. Перед Олимпиадой в интервью моему коллеге вы говорили о том, что медальный план в 50 медалей заниженный, в результате набрано около 80, если я не ошибаюсь, медалей в общей сложности, пятое место по количеству золотых медалей, третье место по общему числу медалей. Насколько успешно, по-вашему, выступили российские спортсмены на Олимпиаде?
В целом, наверное, да, можно сказать, что Олимпиада успешная. Хотя, если вы посмотрите, почитаете наш прогноз на сайте sports.ru перед Олимпиадой, мы точно попали по количеству золотых медалей, мы предсказывали ровно 20 золотых, немножко не угадали по общему количеству медалей, оно действительно оказалось выше того, что мы предсказывали и прогнозировали, 71 медаль в общей сложности. Я не скажу, что это потолок для сборной России, конкретно уже сейчас, вот, исходя из того, что происходило в Токио, конечно, могло быть и, наверное, должно было быть больше. Теперь это выглядит даже немножко таким вот недостачей, скажем так, медали. Вот. Хотя, опять же, это лучшая Олимпиада, если вот именно подходить с точки зрения цифр, это лучшая Олимпиада по золотым медалям 2012 года с Лондона, лучшая Олимпиада по количеству медалей общему для России с Пекина 2008 года. Учитывая все вот эти вот события, да, связанные с последними там допинговыми наказаниями для России, с исключением, по сути, тяжелой атлетики, да, российских тяжелоатлетов из олимпийской программы всего две лицензии получили с очень жестким лимитом по легкой атлетике. Это, конечно, можно считать успехом. И я бы не сказал, вот сейчас глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков называет триумфальными эти игры, да, конечно, они не триумфальные, конечно, это там не мечта, с которой мы ехали в Токио, но это достойный такой крепкий результат, который вызывает уважение, можно только похвалить в первую очередь спортсменов, которые его могли достичь.
Ну, вы тоже говорили о том, что в последнее время количество медалей снижалось на последних Олимпиадах, и это связано с тем, что уходит поколение спортсменов, выросших в советское время, вот прошедших ту подготовку. Вот этот кризис, как вы считаете, он преодолен?
Наверное, да. Мне бы очень хотелось, по крайней мере, в это верить, потому что, ну, естественно, что российский спорт развивается. И вот сейчас медали, победы большие приносят уже спортсмены, которые, по сути, воспитывались, вот именно спортивные образования получали в нулевые годы. Да, да, развитие есть, и это заметно. Конечно, остаются еще белые пятна, и в целом к развитию спорта в стране остаются вопросы, я имею в виду массовый спорт, да, детский спорт, любительский спорт. Но мне кажется, что эта Олимпиада, игры в Токио, можно считать точкой отсчета, да, с которой хочется верить, что уже никаких катаклизмов, таких вот форс-мажоров, да, связанных с допингом, какими-то там еще нарушениями больше не будет. Дальше пойдет. Он не будет взрывным, безусловно. Мы в ближайшие годы, я имею в виду рост, в ближайшие годы мы не догоним ни Америку, да, Соединенные Штаты, ни Китай по количеству золотых медалей, по количеству общему медалей. Я имею в виду игры в Париже в 2024 году, там, может быть, даже и в 2028 год можно заглянуть. Но относительно себя, относительно той планки, которую задали здесь в Токио, я думаю, что будет рост определенный. И, наверное, это позитивный момент, который эти игры принесли.
Вы упомянули слово «катаклизм», вы говорили о допинге. Как вы полагаете, мы должны быть благодарны тем, кто затеял всю эту историю несколько лет назад? И вот а теперь мы пожинаем такие результаты, как отсутствие каких бы то ни было допинговых скандалов на Олимпиаде.
Здесь трудно понять вообще точку отсчета, опять же, откуда пошло вот эта вот допинговая система в российском спорте и вообще прекратилась ли эта практика. На самом деле, конечно, если это все продолжится, если мы будем на каждой Олимпиаде быть уверенными, что российские спортсмены здесь точно чистые, что там любая проверка, любые допинг-тесты гарантируют, что никто ни на чем не попадется, конечно, это будет только хорошо для российского спорта. Но здесь все-таки, мне кажется, причинно-следственную связь не стоит вот так вот устанавливать. Российский спорт спасло Всемирное антидопинговое агентство, да, которое наказало, применило санкции к нашему спорту, что легкую атлетику, например, российскую легкую атлетику спасает Международная федерация легкой атлетики, которая уже на протяжении 6 лет не восстанавливает, скажем так, в правах Российскую Федерацию. Конечно, наш спорт развивался бы еще более усиленными темпами, если бы на этой Олимпиаде, например, участвовали все наши легкоатлеты, например, да, или тяжелоатлеты. Вот. Но, конечно, взгляды на российский спорт, прежде всего, чиновниками спортивными нашими, они были пересмотрены. В этом, конечно, есть определенная заслуга международных структур, которые наказали наш спорт.
Я беседовал с редактором раздела олимпийских видов спорта сайта sports.ru Алексеем Авдохиным. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио «Свобода».